Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Это программа «Светлый вечер». Меня зовут Алексей Пичугин. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Этот час вместе с нами проведет руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Отец Макарий, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, дорогие слушатели. Очень рад быть у вас в студии.
Спасибо. И мы тоже очень рады, что вы до нас доехали. Тема нашей сегодняшней программы я бы обозначил так. Кто мы, зачем мы здесь живем, если мы, как христиане, ждем какой-то лучшей жизни в другом мире? Соответственно, начать программу, наверное, стоит с какой-то такой небольшой биографической справки. Я бы хотел вас спросить, как вы пришли в церковь?
Я пришел в церковь.
У вас же огромная часть жизни прошла, я так понимаю, что за церковной оградой.
Ну, не очень огромная, а можно сказать, так сказать, если точно, прям половина. Вот мне сейчас 62-й год идет, а крещение я святое принял, когда мне было 31. Вот, смотрите, равнюхонько, шик,
ну, вот, как
пополам.
Видите. Да.
Вот, значит, половина жизни уже, вторая половина, можно сказать. Надеюсь, Господи, помилуй, лучшая половина. Вот, прошла все-таки в церкви. Я, конечно, вырос в семье и в среде совершенно нерелигиозной и не церковной. Ни мои родители, ни предыдущее поколение к религии отношения не имели, прямо говорю, никакого. Единственное, что можно сказать с некоторой долей радости и надежды, что моя мама нас буквально незадолго до смерти приняла святое крещение, уже будучи на склоне. На пути в иной мир. Вот. Остальные все мои родственники были весьма далеки от любой религиозной жизни. Но я жил в Москве, я жил в России, я говорил по-русски, я читал русские книги, общался с русскими людьми. Это было советское время. Несмотря на всякие прискорбные события и обстоятельства советского времени, это все-таки оставалась русская жизнь, это оставался русский язык, оставалась русская литература, русская среда. И к возрасту, я вам скажу так, сознательному, вот к 30 годам, я осознал, что настал момент. И в это же время, так вот уж получилось, я уезжал за границу на постоянное жительство в Соединенные Штаты Америки. И уезжая туда, это был 1985 год. С одной стороны, как вы, может быть, помните, кто постарше, что в 85-м году еще перестройка не начиналась.
И никаких... Только объявлено было.
В 85-м.
Уже курс.
Мы теперь знаем, куда привел этот курс. Но в 85-м году никаких признаков того, куда он приведет, не было. Во всяком случае, у той среды, где я находился, и у тех людей, которые мыслили непосредственными категориями. Я говорю об этом, потому что я прекрасно помню этот день в Шереметьеве. Ощущение было того, что либо меня хоронят заживо, либо тех людей, которые остаются, хоронят заживо. Вот что-то примерно такое.
Это ваше внутреннее ощущение было?
Ну, даже и внешнее, по количеству пролитых слез и эмоций.
Но вы уезжали навсегда, судя по всему.
Да, я уезжал навсегда, причем с очень серьезным шансом никогда больше никого не увидеть из тех, кто там оставался. По обстановке вот жизненной. Прошло буквально год-полтора-два, и все люди, которые там провожали в Шереметьево, очутились на том берегу в гостях с большими чемоданами. И все было прекрасно. Вот. Но в тому времени я уже принял крещение именно в русской зарубежной церкви в городе Бостоне. Крестил меня преснопамятный протоиерей Роман Лукьянов, которого, может быть, кое-кто из вас знает, даже по, так сказать, современным главам истории русской церкви. Отец Роман был всегда очень таким серьезным и упорным сторонником и направителем этого воссоединения зарубежной церкви. А в 85-м году еще были кругом люди, которые называли его за глаза. А, кажется, иногда и в глаза и масоном, и большевистским агентом, и кем угодно.
Но для РПЦЗ в те годы это довольно смелый поступок.
Тем не менее.
Это после Филарета Вознесенского, который был активнейшим противником воссоединения.
Он не был активным противником воссоединения, как выяснилось. Вот это очень хорошо, что вы замечание это сделали. Потому что отец Роман уже после моего возвращения в начале 2000-х годов, у него был человек очень пожилый, 26-го года рождения, 26-го, у него рак был диагностирован, и, так сказать, часы тикали, И он незадолго до смерти и незадолго до подписания акта о воссоединении объявил, что митрополит Филарет ему, молодому тогда еще священнику, которому был в хороших отношениях, которому он рукополагал, поручил свое собственное архиерейское облачение с тем, чтобы Роман, этот юный священник, молодой, если доживет, передал это облачение в патриарху московскому, который тогда будет патриархом, как вот, так сказать, символ этого нерушимого единства.
Вот это интересно. Об этом мало кто знает.
Да. И отец Роман, если бы митрополит Филарет был бы таким противником воссоединения, то отец Роман никогда бы не был тоже его сторонником. Потому что он был верным, так сказать, сыном и духовным сыном митрополита Филарета. Митрополит Филарет умер, кажется, в том же самом 85-м году. И тогда еще не было никаких, как сказать, признаков возможности такого воссоединения. А наследники, так сказать, последователи, ну, они, естественно, брали полемические сочинения, которые митрополит Филарет писал, и мы потрясали, и пытались, так сказать, воспрепятствовать дальнейшему процессу. Но это не удалось. В воссоединении с зарубежной церковью приняли все архиереи русской зарубежной церкви. Те, кто называли себя архиереями в то время, это были уже раскольники. Люди, которые были в кавычках рукоположены низложенным и потерявшим, так сказать, ну, будем говорить, здоровье, ментальное здоровье бывшим первоиерархом митрополитом Виталием, который был болен, и свидетельство о болезни которого, в общем, налицо. Вот, его увезли, насильственно увезли в Монреале, куда-то тогда, помню, Монреаль.
Да, но мы не будем уже углубляться в историю церкви. Как раз хотел бы с вами поговорить именно о вашем приходе. Ну, просто потому, что в дальнейшем, я думаю, мы в нашей беседе как раз затронем темы прихода человека к Богу как такого очень рискованного шага.
Ну, вот рискованного. Можно ли назвать его рискованным? Я вот вам, знаете, так ответил, как бы оставаться вне церкви куда рискованнее.
Да, но вот... Всегда же очень интересно рассматривать историю на примерах.
Да.
Вот как раз ваш пример очень характерный. Научно-техническая интеллигенция, миграция в Соединенные Штаты. Вы об этом стали задумываться вообще, о вере, о каких-то религиозных вопросах еще здесь, в Союзе?
Да, разумеется. За годы. Да, может, скажу, что за многие годы, но за несколько, наверное, лет до вот этого вот уже отъезда за рубеж, крещения, конечно, за определенное количество лет я приходил в храм, я разговаривал с верующими людьми, пытался что-то такое читать, почему-то молиться, может, еще не пытался. Но, безусловно, я, значит, ощущение вот такое вот у меня было, я вам могу сказать. Ну, вот, скажем, вам скажут сегодня, что до Луны 380 тысяч километров. Вот вы в это верите или не верите? Да, верю. Ну, да, раз так, то так. Но вас это, наверное, вряд ли касается. Человек может сказать, малограмотный, он скажет, не может быть, что было 380 тысяч, она вот здесь как тарелка висит. А потом все-таки выясняется, что да, 380 тысяч. Вот примерно так же было со мной. Я вместо того, чтобы видеть тарелку, которая висит над головой, убедился в том, что действительно вот столько тысяч километров. Но насколько это касалось меня, это касательство, оно возникло уже позже, вот накануне как раз крещения, накануне отъезда в Соединенные Штаты. Так сказать, я осознал или почувствовал, что эти тысячи километров, это не учебник астрономии, а это моя жизнь. Вот где была зацепка, ты понимаете? Поэтому, когда говорят, вот как вы там узнали, как вы поверили. Поверил. Это вот ясное дело. Все говорит о том, что церковь и христианство, и Евангелие, и все, что мы знаем сегодня, все, что мы знаем сегодня о христианстве, это все, в общем, правда.
Но это абсолютно не очевидно для подавляющего большинства людей. Иначе бы они не оставались за церковной оградой в таком количестве.
Вот не уверен. Вот даже уже сейчас, переводя стрелку часов вперед, будучи священником, достаточно большим пастырским опытом и опытом общения с людьми, я не готов согласиться с вот этим вот вашим тезисом, что подавляющее большинство людей не будут согласны с этим.
Не будут. Нет, я в другом. О том, что они не то, что не согласны, но они находятся за. А какая-то часть, которая со своей стороны пытается это понять, осознать, тоже не принимает.
Есть небольшая сравнительная часть, которая спорит. Большая часть не спорит, но они вот находятся в том же самом состоянии, которым был я до своего вот этого начала пути к христианству.
380 тысяч.
Да, ну, есть там и есть. Ну, хорошо, батюшка.
Но 308 тысяч километров.
Да, не касается это меня. Какое мое дело? Мое дело вот тут надо работать. Иногда это так, какие-то соображения с виду, ну, благонамеренные. Ну, мне сейчас не дадут. Ну, когда в церковь ходить? Ну, мне вот надо на двух работах работать, там, жена или еще что-нибудь. И находится вот буквально по притче о званых на пир. Все евангельскую притчу это хорошо знают, но хоть какие-то другие дела. А вот надо волов там куда-то гнать или на поле идти проверять, что там такое. Ну, мне не до того, извините, имей меня отречен. Вот эта вот фраза «имей меня отречен» подсознательная и социально такая, социально обоснованная, ну, плохо обоснованная, но как будто бы, она, по-моему, наиболее характерна. По-моему, наиболее характерна среди тех людей, кто еще не пришел в церковь. Они признают, и те, кто не пошел на брачный пир из притчи, они ведь не говорили ничего дурного о этом пригласившем, никак его не проклинали, не отрицали. Говорили, простите, ну, сейчас я занят, не до того сейчас, ставьте меня в покое. Вот примерно такое воспоминание у меня осталось о моих молодых годах доцерковных. И отклики, отблески таких же сантиментов, таких же чувств я вижу в довольно большом количестве людей вокруг меня.
А, кстати, не могу не спросить, раз уж все равно разговор зашел на эту тему. А вы говорите, что вы в Союзе встречались с верующими людьми, да. Ну, заходили в церковь, да. Немного представляли себе.
Да.
Может быть, и немного, как выглядела церковная жизнь в СССР, ну, в Москве.
Да, да, даже со своими какими-то трудностями, теми неприятностями, которые были характерны там. Ну, с одной стороны, преследование церкви, это, безусловно, я знал. А преследование церкви, с другой стороны, о несовершенствах церковной жизни я тоже знал. Ну, слава богу, хватало у меня ума не переводить эти несовершенства, как сказать, не экстраполировать их на всю церковь.
А вот это у многих, кстати, большие проблемы, кстати.
Это тоже психология. Это тоже психология. Я помню замечательный разговор с одним своим другом, который жаловался мне на какую-то женщину. Что-то уже в советское время. Ты, говорит, представляешь, она мне, она, говорит, женщина, я видела священника, он был такой пьяный, что не мог даже в автобус сесть. И как же ты после этого веришь в Бога? Ну, звучит, конечно, с одной стороны, не очень приятно слышать про такого священника, с другой стороны, ясно, что вера в Бога никак не соотносится с его злоупотреблением алкоголем, этим батюшкой.
Да, и тем более, что христианство, ну, как я обычно это объясняю людям, которые мне задают тот же самый вопрос, то, что христианство очень персонифицированная религия, где каждый ответит за свой поступок собственный.
Ну, да, правильно, надо было помочь этому священнику сесть в автобус, а может быть, по нашему времени, вот как уже сегодня я пытаюсь с людьми общаться на эти же темы, говорю, ну, надо написать было рапорт правящему архиерею.
Зачем?
Ну, почему? Чтобы он помог этому батюшке, вразумел его.
Так, может быть, батюшке, мы же не знаем всю цепочку последовательно действий, которые привели батюшку к этому.
Какая бы цепочка ни была, он в таком состоянии не должен был по автобусам ходить. Какая бы цепочка, я уже говорю, как священник уже с чувством ответственности за свою, как сказать, за своих собратьев. Он не должен был так себя вести. Если уже он принял излишнее, он должен был лечь на диван и лежать до тех пор, пока. А лучше бы вообще не злоупотреблять этим напитком.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иеромонах Макарий Маркеш, руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии, сегодня у нас в гостях, вместе с нами проводит этот светлый вечер. Так вот, и вы, когда оказались по ту сторону океана, да, в РПЦЗ, в русской зарубежной церкви, был какой-то диссонанс? Вы увидели большую разницу между церковной жизнью там и церковной жизнью здесь?
Только постфактум. Вот в тот момент, когда я там оказался, конечно, не увидел.
А ну, те же иконы, понятно,
прошло, вот, когда уже скажешь, я вернулся в Россию, еще даже, может, не вернулся, уже начал работать как церковный, так сказать, публицист, учился в семинарии там, в Джорнвилл, в Троицкой семинарии, вот я, да, увидел определенные особенности, определенные даже где-то преимущества зарубежной церкви, церковной жизни, будем говорить, неправильно говорить преимущества церкви, потому что церковь одна, но преимущества церковной жизни, да, они стали очевидны, свои недостатки тоже какие-то, в общем, как-то смело сравнивать, но уже, я говорю, уже впоследствии. А в тот момент все было новым, Это надо учитывать, опять-таки, обстановку человека, попавшего за рубеж на постоянное жительство, как я сказал, без шансов на возвращение. Тоже психология очень интересная. Сейчас вспоминаю удивительное это состояние. Знаете, как ножницами обрезала вот эти предыдущие 30 лет моей жизни? Они как-то выскочили буквально из сознания. И когда я вернулся в Россию в 2000 году, я больше вспоминал российскую жизнь до отъезда в Америку, чем будучи в Америке. Вот, и это тоже...
Ну, это логично, потому что вы снова с ней столкнулись, все те же самые дома, те же самые пейзажи.
Да, но главное, что установка совершенно иная, потому что там была установка на, вот, знаете, как перевернули страничку, как у школьника ученик там пишет, плохо начал писать и рисовать, ему родители говорят, дай-ка вырви эту страничку, дай-ка начинай по новой.
А вот возвращались так. Вы сюда именно, чтобы принять священство, нет?
Принять священство, поскольку я вот кончил семинарию, и так там был... как сказать, все воспринимал всерьез, я знал, что нельзя хотеть принимать священство. Вот при священстве дает Бог через свою церковь. А я могу закончить семинарию, я могу быть готовым к этому. Если меня кто-то призовет, я буду готов.
Я все время, вот когда говорят, нельзя к этому стремиться, нельзя этого добиваться, вспоминаю пример одного очень известного нашего священника, одного, наверное, на мой взгляд, лучших священников наших, если так можно говорить, отца Георгия Эдельштейна, который сейчас служит в Костромской глубинке, который на протяжении 20 лет объездил все епархии Советского Союза, добиваясь рукоположения. Ну, у него там был огромный список препятствий не канонических, а вот именно советских препятствий к рукоположению. Вы, наверное, знаете эту историю.
Ну, я слыхал, так подробностей не знаю.
Вот, и в итоге только на 20-й, наверное, год его рукоположили, а вот он добивался.
Видите, я могу так сказать, советская действительность, условия жизни церкви в советское время были для церкви, безусловно, ненормальными. И можно смотреть на священника, который ищет рукоположение в советское время, как на добровольца, который пытается пойти на фронт воевать, а его там по какой-то причине отводят. Это поступок добровольца, безусловно, заслуживает уважения. Но если это не добровольец, который хочет пойти в армию, а чиновник, который хочет пролезть на какую-нибудь высокую ступень, то это уже чванство и поведение никудышнее. Так или иначе, не могу я ни в коем случае поставить вину отцу Георгию, безусловно, да и вообще кому бы то ни было. И вообще просто апостол Павел пишет, желающий епископства добра желает, то есть прямо скажем.
Ну, в общем, да.
Вот. Но я внутри себя никогда никогда не высказывал такого, устремления. Но я закончил семинарию заочно там, и когда я возвращался в Россию, разумеется, я такой возможности для себя не исключал. Мало того, я видел ее, дальнейший свой путь, возможно, эту возможность реализовалась очень быстро в монашестве. Сколько мне было? 46. Я был разведен уже 10 лет к тому моменту. Вот, возвращался я в знакомую среду, естественно, что возникают всякие матримониальные сразу же действия. Не действия, разумеется, а, как сказать, устремления, попытки с разных сторон. Когда я вернулся в Москву, я в Москве пробыл, по-моему, 3 недели всего. Взял чемодан, уехал в Иваново. В Иваново я уехал по, как сказать, совету, дружескому совету Евгения Константиновича Никифорова, с которым мы сотрудничали. Иногда даже лично, когда я приезжал в Россию, я был 2 раза в гостях в России, из Америки возвращался, и мы тут познакомились с Никифором лично, и по переписке кое-что писал для Радонежа, и вот он мне это посоветовал поехать в Иваново.
Епископ Амвросий, да?
Да, и очень быстро я был, полтора года все-таки прошло от моего приезда. Я приехал в 2000 году, в 2002 я был пострижен в монашество, и тогда же рукоположен в диакона, стал иеродиаконом. Но поскольку я лишен музыкального слуха, то каждый раз, когда я выходил на Ектинью, на Солью, ощущение у меня было такое, что сзади между лопаток у меня круг, и туда, значит, снайпер целится. Потому что наши сестры, которые в монастыре в женском были певчие, клерошанки или регентши, я не знаю, как они меня терпели. Ну, терпели, никто меня не застрелил. Через полтора года
рукоположение. Тяжело было после жизни в США оказаться... Иваново – большой город, я очень хорошо знаю. Большой современный город. Но все-таки оказаться в глубинке.
Нет, тут нету никакого такого ни противоречия, ни вообще даже никакой, так сказать, корреляции, ни положительной, ни отрицательной. поскольку вы говорите Соединенные Штаты. Я жил последний, вот после развода, скажем, это была такая большая катастрофа в моей жизни, но после развода, когда я свою жизнь, так сказать, установил, я жил жизнью удаленной, такой изолированной, обособленной, совершенно, как бы сказать, вот, скажем, приезд в Москву из Массачусетса, где я жил, возвращение в Москву, вот это был некоторый, ну, если не культурный, то психологически-социальный шок. А потом отъезд в Иваново и жизнь в монастыре вернул меня более-менее на знакомые рельсы. Тихо, спокойно, работа. Я работал там в библиотеке с компьютером, с информацией, то же самое. Служба, обед, ужин, богослужение, работа, келья. Все вот примерно так же, как я жил последние годы в Соединенных Штатах.
Но возвращение это у вас... Вам нужна была Россия как-то? Или вы могли в итоге, наверное, стать священником?
За рубежом. Да, я не был, как сказать, все возможности допускал. Произошла интересная такая, ну, как сказать, интересное развитие событий. Суеверные люди говорят, что вот тебе тут, как сказать, Божья воля вот сказывается. Я не считаю, что это Господь тут как-то что-то специально устраивает, но в то же время события происходят. Значит, я кончил семинарию в 99-м году. Мне вручал диплом покойный и крайне всеми уважаемый и любимый владыка Лавр. Тот самый, который подписывал с патриархом Алексеем II акт о каноническом общении. Но я его так не очень знал, но я был студентом семинарии, и вручая диплом или чуть позже, в тот же день, спрашивает меня владыка Лавр, ну, когда к нам? Он же был и одновременно и настоятелем монастыря Свято-Троицкого. Я уже знал, что надо в таких случаях отвечать, и сказал, владыка, благословите. Он задумался, было видно, что вопрос, так сказать, неформальный. И говорит, ну, у тебя еще дочь молодая, дочка была тогда еще. Ну, я хоть и разведен был, но все-таки с дочерью общался. Ну, ладно, ну, посмотрим. Так, ладно, хорошо. Примерно так. В тот же самый день разговор был с проректором семинарии. Забыл, к сожалению, как зовут его. Сейчас священник, тогда он был диаконом. А вот у нас, говорит, вы закончили семинарию, так хорошо учились, вот у нас тут есть вакансии, как вы на это смотрите? Я говорю, ну, я не против, если владыка благословит, хорошо. Ну, мы вам позвоним. Я говорю, звоните, только учтите, я иду в командировку, вот такое-то время меня не будет. Ну, и никто не звонит. Выезжаю в командировку, возвращаюсь, на автоответчике запись, голос этого самого проректора, которого я узнал. Алло, 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 и ничего не говорит. Я живенько звоню в семинарию. Позовите, пожалуйста. О, все, уже каникулы, все уже разъехались. И все. Вот так вот воля Божья сказалась. Значит, после чего я стал уже обострить лыжи.
Понятно. Ну вот, все же, если от биографических, от биографии, от историй жизненных перейти в плоскость такого вот рассуждения, ну, не знаю, богословского, не богословского, люди приходят в церковь, церковляются или просто встречаются, происходит встреча с Богом. А у кого-то, кстати, вот я не знаю, человек приходит в церковь, ведь это же не тождественно встреча с Богом. У кого-то из людей, которые находятся в церковной ограде, эта встреча может не произоходить долго или не произойти вовсе.
Да, это вопрос очень серьезный, глубокий, и, как говорится, значит, с маху ты его не решишь.
Да. Ну, по крайней мере, исходя из огромного количества, ну, огромного, не очень, не знаю, нет статистики, ну, истории людей, которые приходят в церковь, потом по каким-то причинам оттуда уходят, будучи глубоко церковными людьми, которые исполняют всю внешнюю обрядовость.
Ну, вот, вероятно, вот тут вот ключик, наверное, вы сами, так сказать, вы задали, так сказать, указали на закрытую дверь и сами же показали ключик. Да, если начинать внешнюю обрядовость, если видеть в ней... Ну, главную компоненту церковной жизни, да, тогда это рецепт для катастроф.
Но ведь человек при этом все равно утверждает свою веру в Бога.
Ну, вот, ну, как можно сказать, вот как вам дадут яйцо? Сверху красивое, хорошее яйцо, беленькое, чистенькое. А внутри оно уже протухло. И вообще там ничего нет, пустое, его кто-нибудь выдул. И он может утверждать, что у меня есть яйцо хорошее, я его съем. А потом оказалось, что там ничего нет или есть невозможно. Тогда он в разочаровании, в озлоблении, значит, давит это яйцо ногами, скорлупует.
А что это? Получается представление человека при его приходе в церковь оказываются ложными, он что-то другое ищет, ему неправильно, его неправильно научили.
Я бы все-таки акцент поставил на его личной воле. Ну, куда она направлена? Ведь вот мы говорим о человеке, о его «я», и сразу надо, как сказать, вспоминать о трех компонентах этого «я» – рассудок, эмоции и воля. И вот выясняется, что начинается с эмоций. Эмоциями мы сходны с высшими животными. Высшими не с муравьями, а вот теми, которых мы любим у себя в качестве домашних животных. В прошлом это были лошади. Потом кошки, собаки. Каждый человек, у которого есть, скажем, собака хорошая, прекрасно знает, что эмоциональный мир у собаки сопоставим как-то с эмоциональным миром человека. В хороших книгах... Сейчас их лошадей-то нету. Но вот я читал с интересом, с огромным, «50 лет в строю» генерала Игнатьева. Там буквально сотни страниц посвящена его кавалерийским всяким делам. Пишет о лошадях. Так что начинаешь понимать, что это тоже очень все серьезно. Вот это эмоциональный мир. Через эмоции мы общаемся с себе, материально подобными себе. Дальше разум, рассудок, вторая компонента. В последние несколько десятков лет стало понятно, что мы рассудком сходны с миром нематериальным, с компьютером. Если бы лет 200 назад или 100 хотя бы кто-то сказал, что... Представь себе, что вот у вас есть машинка, которая, или даже как нечто, что может обыграть в шахматы гроссмейстера или до чемпиона мира. Ну, скажут, это высочайший интеллект, это что-то такое, это, не знаю, это что-то особенное. Но сегодня можно пойти в магазин, правда, как он называется, супермаркет, купить машинку, которая обыграет гроссмейстера. А чуть более, по более высокой цене, значит, может, и чемпиона мира она обыграет. Значит, вот это рассудок наш, интеллект наш. А воля нас приближает к Богу. Вот эти три компонента. Живая материя, неживая материя и божественная природа. Тут божественная природа, связь с божественной природой – это воля. И вот здесь такой отход был с моей стороны. Сейчас обращаюсь к вашему вопросу. Вот куда эта воля была направлена первоначально? Она была направлена первоначально по вертикали, к небу, к Творцу, Спасителю и Судьи. Я надеюсь.
А изначально это когда?
Вот когда он приходит в церковь. Вот вы говорите, он приходит в церковь. Куда? Чего? Если вот эмоции движут, если ему хочется, ему приятно, как тут поют, и картины красивые, там девушки красивые, или наоборот, очень благочестивые, кругом все такие сики, а вот церкви, они все такие прекрасные. Это одна мотивация. Другой начинает рассуждать, что да, вот это римокатолики не такие, мусульмане не эдакие, баптисты еще какие-то не те, а вот здесь вот как раз то, что доктор прописал, тоже недостаточно.
Ну, а потом доктор прописывает что-то другое, и человек видит там гораздо более интересные,
абсолютно, привлекательные картины. Абсолютно верно. Ну вот, а если воля его устремлена к Богу, он уже тогда, будем надеяться, что лучше. А вопрос, он как поддержать, как направить эту волю, какие внешние условия, зависящие от человека или зависящие от обстоятельств, какие его поддержат в этом волеизъявлении. И вот здесь, помните, мы начали разговор с нами. Россия, русская история, русское наследие, древнее, которое я не очень знал, и новое, которое мне удалось узнать. Собственно говоря, вот моим непосредственным таким, импульсом вот к моему крещению был, как ни странно, факт почитания новомучеников. Хотя я был далек от церкви и даже этого термина не знал.
Ну, за рубежом-то их почитали, понятно.
Так вот, в том-то и дело, не просто их, как в 81-м их причислили к лику святых, и тогда в 85-м это было все свежо достаточно. И когда я в очередной раз пришел в храм к отцу Роману, пришел я без каких-то еще твердых намерений, вот просто именно так, как захожанин. Зашел что-то спросить, узнать, там, не знаю. Уже, ментально, вот интеллектуально я был, может быть, на пути, уже готовился вот как-то к воссоединению, присоединению к церкви. И я прекрасно помню этот вечер. Это был канун воздвижения креста, значит, сентябрь 86-го года. Я приехал в эту церковь, стал спрашивать священника. Всеночная закончилась уже, а священник в алтаре там оставался. И я стоял и ждал. А там на стенке справа, все вот как сейчас вижу, висела большая икона новомучеников. Оригинал той самой иконы, которая в большом количестве экземпляров была размножена и прислана в Россию в те же самые годы. Там в Иванове потом я видел ее копию. Она у нас в монастыре на аналое лежала. И вот я стоял этой иконой и ее разглядывал. Просто ждал отца Романа минут 5 или 10, не знаю. Стоял, разглядывал. И когда вышел отец Роман из алтаря, я уже совершенно по-другому сказал: батюшка, вы правда, батюшка, даже, может, такого слова батюшка не очень знал. Но я скажу, что я бы хотел принять крещение, вот так, такое дело. Давайте.
Мы продолжим этот разговор буквально через одну минуту. Напомню слушателям, что руководитель информационного отдела Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» на радио «Вера». Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».